Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели и пользователи интернет-сетей. Мы напоминаем вам телефон прямого эфира «Лютеранской волны» и радио Теос 8 800 333-1706. Также вы можете прислать сообщение в эфир на сайте theos.fm. Кнопка «Слушать радио» и «Задать вопрос». И также можете прислать сообщение на наш номер в Вайбере и Ватсапе плюс 7-977-850-09-96. Мы ждем ваших вопросов, комментариев и различных пожеланий. И сегодня у нас несколько необычная встреча, не совсем церковного плана, хотя церковь служит обществу, так или иначе, и церкви не чужды образованность, таланты, проявление этих талантов. И вот, скажем, на хороших примерах мы бы всегда могли учиться и представлять, как мы могли бы это делать. Два таких замечательных примера сегодня в нашей студии. Это писатель Санкт-Петербургского, член Санкт-Петербургского союза писателей Тимур Исаевич Максютов и владелица, хозяйка книжной лавки «Книги для больших и маленьких» Светлана Стругацкая. И мы поговорим о том, что мы, нынешнее поколение образованных, думающих, пишущих, читающих людей, считаем себя некой основой общества. И во многом, может быть, думаем, что мы каким-то образом влияем на подрастающее поколение. А те маленькие люди, которые сейчас только учатся читать, пробуют писать, умеют пользоваться интернетом, какими они вырастут, какими они будут и какими они сделают наше общество в будущем, если сейчас для них пишем и читаем мы. Поэтому сегодня у нас будет ряд вопросов на эту тему к обоим нашим гостям, а сейчас мы попросим их коротко представиться. Тимур Исаевич, пожалуйста.
Ну, можно просто Тимур, я думаю, без отчества, тем более, что отчество выговорить натощак нелегко. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Тимур Максютов, я с некоторых пор писатель, хотя это уже четвертая ипостась в моей жизни, потому что я был и кадровым офицером, и преподавателем истории в школе, и металлургом, и директором завода. Ну вот сейчас я активно занимаюсь писательством. За последний год у меня вышло 6 книг, из них 3 детских, и ожидается выход еще и других книг. Поэтому буду рад пообщаться и ответить на вопросы.
Спасибо. Светлана, пожалуйста, и я напомню нашим слушателям, что если они будут активно пользоваться интернетом и покупать журналы и книги, то они встретят там замечательного автора, который недавно стал публиковаться, Светлану Стругацкую. Прошу.
Ну, я хотела про нашу книжную лавочку пару слов сказать. Мы с мужем давно вынашивали эту идею. Ну, случилось так, что открыли мы лавочку всего лишь 7 лет назад, и поначалу все очень шло бойко и весело.
То есть люди читали, да?
А?
Люди читали.
Приходили, да, и очень обнадеживающе. В силу того, что у нас не очень много, ну, все равно в целом покупателей, мы сделали акцент все-таки на классической литературе для взрослых, и для детей. Несмотря на то, что мне было бы интересно продавать книжки современных авторов, но получилось так, что спросом все-таки, ну, для детей буду говорить, пользуются книжки известных, проверенных, так сказать, авторов. И мне пока не
удалось. Рекомендуемых бабушками и родителями.
Да, мне не удалось пока там продвинуть вот современные книжки, хотя бы очень хотелось. Ну, исключение там известная, конечно, история про Гарри Поттера, например. Ну и некоторые не очень много такого
Гарри
рода
уже почти
книг.
Классика. Ну, столько лет прошло.
Ну да.
Даже 10 уже.
Да. Поначалу я вообще, вот лично я вынашивала такую мысль, что когда приходили родители с детьми от года и даже до года и просили что-нибудь почитать, я представляла себе, как это вот я буду воспитывать вкус этих детей, то есть они вот будут приходить, и я им буду предлагать с каждым годом все более книги, ну, подходящие возрасту, интересные, ну и помогать, опять же, как бы родителям развивать их чада.
И что получилось?
Получилось то, что совсем недавно к нам вообще перестали приходить покупатели. Это очень печальная история, очень печальная история. Последними сдались как раз родители детей. Ну, взрослые книжки вообще стали редко покупать, а детские книги покупали до недавнего времени, и сейчас покупают, но все меньше и меньше, что вот лично меня очень печалит. Осталось несколько буквально постоянных покупателей, которых я знаю там как раз, ну, лет там с 3-4, которые очень радуются, ко мне приходят, когда мы там с родителями обсуждаем, чтобы почитать уже в этом возрасте. Я с радостью вижу, что ребенок опережает уже даже. Если постоянно читать, он опережает уже, как-то читает, ну, для более старшего возраста и с интересом. То есть, когда я вижу, когда человек приходит и бросается к полкам книжным,
еще такое бывает.
Да, это бывает редко, но это очень приятное впечатление оставляет. Но еще вот пару слов. Забавный случай. Это было на заре еще, когда пришла одна бабушка и спрашивает: мне нужна книжка. Я говорю: а какая? «Чиполлино в космосе». Я говорю: что-то кто-то написал, может быть, недавно такую книжку, а я не знаю. Ну, стали выяснять. Когда выяснилось, оказалось, «Незнайка на Луне» человеку нужна, но вот она так запомнила. Еще один раз, да, пришла женщина, тоже говорит, что я в детстве сказок не читала. Вот, ну, я бы хотела там ребенку.
Как же детство прошло у человека.
Ребенку, да, сказку о мертвой царевне, например, если у вас такая сказка. И говорит: еще какая-то вот была вот такая история про разбитое корыто. И мне вот стало в этот момент мне стало совсем грустно. И, конечно, там я предложила сказки Пушкина, и думаю, ну, заодно и мама почитает. В принципе, не лишним будет. Сейчас заходят, значит, дети бегут к нам в наш отдел, родители идут в отдел ткани, выставят там очереди. И одна бабушка тоже пошла стоять в очередь в соседний отдел, а нам ребенка запустила и с мамой, ну, то есть она как бы это бабушка, и ребенок с мамой, и она маме говорит: вы посмотрите, только ничего не покупайте.
Не переносите в дом.
Ну, плюс я воспитываю силу воли в таких ситуациях, когда я там ничего не саркастически не комментирую. Ну вот. Ну, таких случаев, в общем-то, очень много.
Ну, да, дети обычно что-нибудь тащат, то котенка, то там, не знаю, мусор какой-нибудь с улицы, то вот книжку из лавочки.
Ну да, да.
Вот бабушки бдят некоторые. На самом деле ужасно. Ну вот, Тимур, расскажите нам, пожалуйста, вы начинали писать для взрослых и довольно успешно. Как произошло так, что начали писать для детей?
Ну, вообще история началась очень давно. Четверть века назад, когда я даже и не собирался и не думал, что буду когда-нибудь писать, я тогда служил офицером в далекой очень стране, в Монголии, в пустыне, и произошло такое удивительное событие в моей жизни, я влюбился и писал стихи женщине, в которую был влюблен. Это тоже было для меня совершенно открытие, что, оказывается, я умею строчки рифмовать. Конечно, получалось очень неуклюже, но кто об этом в юности думает. Так вот, у этой женщины была дочь, и маленькая девочка еще тогда совсем, и она, ну, как я понимаю, она, естественно, несколько ревновала и завидовала, потому что маме приходят письма со стихами, а ей нет. Она так мне намекнула, что, в общем-то, ей тоже было бы интересно прочитать, и вот тогда я написал стихотворение для нее. Могу прочитать, кстати.
Почему нет, конечно.
Оно, конечно, смешное, с глагольными рифмами, ну, что делать, такое юношеское. Маленькое облако в небе заблудилось. Может, заиграло солнечным лучом, может быть, за молнию юбкой зацепилось и на землю брызнуло нитками, дождем. Только плачет облако, мечется в испуге, ласковую тучу мамочку зовет. Разбежались, бросили белые подруги. Ветер беспризорник к бедной пристает. Я открыл окошко, залетай, не бойся. Чтоб не почернело, выпей молока. Ватным одеялом потеплее укройся. Позвоню я туче, ты поспи пока. Вот такое стихотворение я написал, будучи тогда бравым офицером советским.
Значит, то есть благодаря ребенку, в общем-то, вы поняли, да, что надо.
Вот это стихотворение называлось «Сказка для котенка», то есть через букву «А», потому что девочку эту звали Катя, сейчас ее зовут Екатерина, по фамилии Делябар, и месяц назад она мне родила двух внуков, поэтому, значит, мальчика и девочку. Поэтому в этой истории было чудесное, чудесное развитие.
Я надеюсь, внуки, да, тоже дождутся стихов от дедушки.
Ну, я вот про них отдельный разговор. То есть как вообще возникла вся эта идея, как все это началось? Началось совершенно недавно, кстати. Вот о чем начала Светлана, очень правильная тема по поводу того, как писать книги для детей и как делать так, чтобы они лучше продавались. Дело в том, что на книжном рынке детском, как мне кажется, да, как дилетанту, есть такая проблема, как высокая цена книг. Дело в том, что очень хорошие, красивые иллюстрированные издания – это прекрасно и великолепно,
может быть,
но они стоят достаточно,
испугалась, что
достаточно дорого, да, стоят. Так вот, у нашего петербургского издательства «Антология» возникла идея прекрасная приступить к выпуску детских книг, в первую очередь, в познавательной серии, то есть познавательного значения, но при этом бюджетных книг. То есть они…
То есть те, которые ребенок может купить на карманные деньги.
В том числе. И предположим, может, раз, ну, не знаю, там, испортить, покрасить, порвать, ничего страшного не произойдет. То есть книги эти в розницу стоят, ну, от 100 до 200 рублей. То есть по нашим временам это, мне кажется, очень даже демократические цифры. И при этом, демократичные, да, и при этом книги с прекрасным содержанием, прекрасно иллюстрированы, отличные художники работают. Ну, естественно, что тут уже издательство как-то ужимается в своих доходах, видимо, работает на будущее, так скажем, да? И меня
видимо,
пригласили...
на наше общее будущее, да.
В принципе, да. Угу. И меня пригласили участвовать в этой серии, меня сразу привлекло вот это направление, то есть писать познавательные вещи так, чтобы они были интересны, потому что мы сами с вами помним свою школу, не все и не всегда получалось хорошо и интересно. Я тут же вспомнил Льва Николаевича Толстого, который, как вы помните все, так и не получил образования высшего в итоге.
Это не помешало.
Да, у себя, что не помешало ему совершенно, да. А в Ясной Поляне он занимался активно развитием школ для крестьянских детей, и вот он, ну, об этом знают все, но не все знают, что он, как он говорил, он борется с немецкой системой обучение, которое подразумевало, в первую очередь, жесткую дисциплину, зубрежку, заучивание. Да, то есть дети не вникали, не очень понимали, в общем-то, на самом деле, что они изучают, что вызывало, ну, определенный стресс, конечно же. Да? То есть Лев Николаевич старался учить детей, ну, организовать обучение так, чтобы детям было интересно, то есть в режиме игры какой-то.
Думаю, ни один ребенок от этого не откажется.
Ну, действительно, так и есть, я думаю.
Конечно.
Да. Вот, и поэтому я начал писать истории для детей именно в таком вот режиме, в режиме сказки, в режиме интересной, занимательной истории, где-то, где есть сюжет, где что-то происходит, где симпатичный герой. И при этом, так скажем, подспудно даются знания, необходимые для детей. Вот, например, есть такая серия «Мой удивительный мир» в издательстве «Антология». Здесь выходят книги для самых маленьких, для дошколят, для 4-5-6-летних детей. У меня первая книга называлась «Приключения капельки». И в этой книге рассказывается об агрегатных состояниях воды, о законах физики.
Вышла совсем недавно, да?
Но она вышла... феврале. Ну, вот в этом году у меня три вышло, и
Светлана,
две готовятся.
Лет через 10 это станет классикой.
Да, можно начинать.
Я готова уже прямо с сегодняшнего дня.
А, замечательно.
И действительно такая интересная очень история. Сейчас уже вышла, выходит, вернее, готовится к выходу вторая книга про капельку. В этот раз она уже в космосе оказалась. И есть замысел на третью книгу, где капелька побывает в глубинах океана, спасет корабль. Ну вот Эльвира знает эту историю, я один раз даже как-то ее читал. А вторая серия книг называется «Важные профессии». Она для детей постарше, для детей 10-летних, вот так примерно. Она рассказывает о профессиях. То есть, опять же, в таком вот режиме истории, сюжетной истории что-то происходит, и при этом рассказывается об особенности какой-то профессии. То есть, вот первая книга была, называется «На сокровище семейной шкатулки». Это профессия военного.
Ну, закономерно,
да, неудивительно, да. Вторая книга «7 футов под килем», она тоже вышла вот буквально недавно, причем продавала сначала в Москве, только потом в Петербург приехала.
Ну, что так несправедливо?
Ну, так получилось, да. Ну, в Москве она удачно продавалась, то есть была публика в этой книге. Книга называется «Семь футов под килем», она рассказывает о профессии моряка. И третья книга, которая сейчас в работе, то есть она сдана, ну, понятно, то есть идет работа художника, идет работа, где-то к августу она должна выйти, это книга «Эврика», она посвящена профессии инженера. Это очень было нелегко писать, я вам скажу.
Ну, если не инженер, то да.
Да-да-да. Но при этом ведь очень важная, востребованная профессия, о которой почему-то забывают, да, то есть она не очень, ну, на первый взгляд, не очень романтична, да, то есть там. На самом деле, оказывается, это очень интересная профессия, вот. Если вдуматься.
Я бы с удовольствием прочитала о юристах.
О юристах? Ну, хорошо, это, и, это заказ,
и
да.
И через несколько лет о священниках, пасторах и
это тоже очень даже нетрудно будет сделать, я надеюсь, можно будет, потому что сейчас уже я так вошел в ритм, и получается...
А, ну, то есть нам недолго вот, ждать осталось.
Возвращаясь...
Отлично. Светлана, готовьте полки, я чувствую, тираж будет расти.
Да, то есть возвращаясь к самому началу, я сейчас уже закончу, да? Дело в том, что главное, все, что происходит вот в этой серии «Важные профессии», оно происходит в семье, а в семье есть папа, есть мама, есть морская свинка Харитон, она там в приключениях участвует, в таких удивительных, есть кот Тимофей. А главные герои, естественно, это мальчик и девочка, это близнецы-двойняшки. Значит, мальчика зовут Степан, девочку зовут Мила, и это тоже не случайно, потому что моих внуков, вот свежерожденных, тоже зовут так же. Поэтому жизнь все равно направляет нас, значит, все равно
на
в нужную сторону.
Подручном материале, да, все, что творят внуки.
Но они еще пока ничего не успели натворить, уже месяц всего, да. Ну,
у них все впереди, да.
Они книжку прочитают и научатся.
И на хулиганят, да. Ну, там они тогда, они хулиганят, точно. Не то, что хулиганят, но веселые ребята такие, да.
Я думаю, что кто-то еще почитает. Пособие маленьким хулиганам.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
И теперь мы спросим Светлану, а как она начала писать? Как так получилось? То есть я думаю, что, наверное, количество прочитанного переросло в качество и захотелось высказать что-то свое. Потому что сидеть и продавать книги в книжной лавочке неизбежно связано с тем, что их надо еще и читать, чтобы о чем-то говорить с бабушками, родителями, детьми и так
ну,
далее.
Ну, строго говоря, читать я начала значительно раньше, нежели когда начала работать в книжной лавочке. То есть для меня, собственно говоря, книга всегда была со мной.
Друг человека.
Ну да, да, как это нестандартно звучит. Для меня поход
по нынешним временам нестандартно.
С моей бабушкой на Невский мы ездили время от времени в Дом книги. Это был праздник всегда. Проблема была в том, что книг не было детских тогда. И если какая-то попадалась книжка, которую я не читала, и мне бабушка покупала, для меня это была радость. И, собственно, я и хотела нести эту же радость детям уже вот современным, но не очень пока они рвутся радоваться книжкам. Но очень не все. То есть, да? Есть. Нет, ну, есть, конечно, но я уже говорила, дети, которые тоже всегда с удовольствием к нам приходят. Вот. В библиотеку тоже ходила. Я читала много и всегда, и как бы для меня это было всегда очень необходимое вообще условие жизни. А если что касается писать, это очень сложно и неожиданно. То есть у меня в детстве в школе был единственный рассказ, коротенький и простецкий, который я послала в журнал «Пионер», и его напечатали. Это произвело фурор вот в моей семье. Но дальше дело не пошло. Ну, не пошло и не пошло. А потом вот получилось так, что я вот Тимуру рассказывала перед передачей, что писать от руки для меня всегда было сложно, и приходилось думать...
До изобретения компьютера.
Как писать. Короче, да, действительно, да. То есть печатной машинки не было. А когда появился компьютер, когда я поняла, что набирать текст, в общем-то, проще, то да, потихонечку что-то пошло, но не очень много.
Ну, ничего, оно же набирается.
Ну, да, набирается, да, да. Вот хотелось бы больше.
Я хотел нас сразу поздравить обоих, потому что мы, она девушка скромная, не скажет, а я скажу, да, что мы с Светланой, в первую очередь она, конечно, дебютирует в новом номере, в шестом номере фантастического «Альманаха «Полдень» с прекрасным рассказом, просто великолепным. И с чем я хочу ее поздравить. Хотя, в общем-то, пока книга не вышла, наверное, не совсем правильно поздравлять.
Но мы авансом, потому что авансом. «Полдень» – это уже
тоже спасибо большое, Тимур, да.
Хорошая ступень. И...
Я очень рада, да, там, этому событию, грядущему событию.
Но это не первая Светланина публикация, так что мы еще, надеюсь, будем так отслеживать, как у нее это получается. А вот я хотела перейти к такому, может быть, коротенькому жанру, который многие в интернете осуждают, но мы бы назвали это жанром короткого стиха или даже афоризма. В интернете это называются пирожки. Вот Светлана совершенствовалась достаточно долгое время, и у нее начали получаться замечательные пирожки, но суть даже не в том, как это называется, суть в том, как получается выразить достаточно кратко, в нескольких словах, буквально двух-трех фразах, или даже в одной фразе, какую-то достаточно ёмкую мысль и нарисовать даже целую картину. Потому что, например, то, что я наблюдаю и в церкви, когда мы готовим проповеди, и когда мы пишем какие-либо теологические статьи, да, проводим семинары, то, что люди не читают длинные вещи. Они их просто не воспринимают. Они открывают и закрывают через какое-то время, прочитав одну, две, максимум три страницы. Не потому что это неинтересно, а потому что они не могут добраться до конца мысли, им уже не хочется туда добираться.
Времени нет еще обычно.
Темп жизни
у людей,
другой,
да, сейчас совершенно другой темп, поэтому и человек еще радуется короткому, то, что он дочитал, и он удовлетворен тем, что он целое произведение прочитал. Какой бы длины оно ни было,
пирожок,
но оно целое,
да,
законченное,
целое произведение,
законченное,
конечно,
произведение,
да.
И человек уже этому рад, и что он понял, и что ему смешно, ну, кроме всего прочего.
Ну, получается, что как писать длинные книги, если люди читают все короче и короче?
Просто должно происходить событие на каждой странице тогда. То есть как можно чаще происходить смена картинки. А если меняются люди, и люди привыкают вот к динамике, ну, значит, и писатели должны идти вслед за ними. То есть разворачивать действие на 100 страниц нам сейчас никто не позволит.
Да, поэтому и диалоги на должны... несколько глав тоже. Да.
Между тем, простите, я перебью.
Да, конечно.
Так получилось, что в последнее время я перешла с современной литературы, перешла на литературу 19-го, ну, начало 20 века, поняла, что мне интересно, 20 век, мало всего прочего, мне интересны большие романы, вдруг неожиданно, не все, естественно, а интересные и хорошие романы. То есть я открыла для себя, например, автора, у него псевдоним Ханс Фаллада, немецкий автор, ну, я, к сожалению, не могу сейчас назвать его настоящее имя, но его все знают как Ханс Фаллада. Я совсем недавно прочитала толстеннейший роман его «Волк среди волков». Я сначала прочитала два других романа, а потом обнаружила вот на полке у родителей Андрея, на книжной полке, толстенный этот роман, дрожащей рукой взяла, потому что он толстенный. Я, ну, как бы тяжело, действительно, ну, тяжело читать.
Хранят такие,
да,
вещи.
Да, тяжело читать сейчас большие вещи. И я привезла домой, говорю: «Андрей, я буду читать». Он говорит: «Да ты не сможешь». И я думаю: «Да, я, наверное, не смогу». Но потом думаю, ну вот...
Когда тебе говорят, что ты не сможешь, то уже хочется смочь.
Нет, я не подвержена, честно говоря, таким вот подначкам. Но я думаю, ну вот сколько вот времени пройдет, хоть там... Он говорит: «Ну будешь полгода читать?» Я говорю: «Ладно, буду полгода читать». Но я его... Я начала читать, это не оторваться. Это такое чтение, там такие диалоги как раз на несколько страниц могут быть, там такие истории в истории, что это просто... Это такое удовольствие, которым мне так хотелось бы поделиться с людьми. Вот если бы приходили в магазин, я бы рассказывала про те книги, которые я прочитала. Андрей очень много читает, но он
есть
современную
соцсети,
литературу читает.
Там. А? Есть соцсети, надо писать там.
Сообщать людям, она вот о чем говорит, что информацию надо распространять.
Мне проще вот рассказать. Я поняла, что какие-то глобальные вещи мне написать сложнее, чем рассказать в двух словах, так эмоционально еще там размахивая руками.
Мы например... в ответе за тех, кто не прочитал хорошую книжку, потому что мы не сказали.
Ну, вот Свете я надо говорю. Видеоблог завести, там она будет, если она писать не хочет.
Нет, я не так, канал на YouTube.
Что значит не хочет?
Ну, имеется в виду, не ты, но тебе больше нравится рассказывать вот так.
Ничего подобного. Нет, я бы написала бы что-нибудь, если бы получилось.
Нет, я не про рассказ.
А, писать в смысле про
произведение. Сообщать, вот, о том, что ты прочитала, что кому-то рекомендуешь. Видеоблог тебе надо завести, будешь там рассказывать.
Ну, это достаточно специфически, потому что, ой, хотел сказать, не актуально. На самом деле, как ни странно, роман достаточно актуальный.
Ну, о чем?
22-го года. Роман о жизни, ну, в Германии, о подготовке вот там первого путча, о том, как люди вообще относились друг к другу, к жизни. Очень психологично там описаны персонажи и неоднозначно. То есть нельзя про одного человека сказать, что вот он такой плохой, и все. Угу. То есть человек, он разный, и в этом романе это очень хорошо видно. И полезно, опять же, для самовоспитания и для восприятия людей, которые тебя окружают. Нельзя там сразу ярлык на человека повесить, потому что он и поменяться может. И какие-то скрытые в нем.
Штампованных архетипов, как сейчас, естественно, в той литературе быть не может.
Да, и язык потрясающий просто. То есть вот читаешь и растворяешься в этом романе. Это вот то, что я последнее прочитала, я до сих пор под впечатлением нахожусь, да.
Кстати, Тимур, а вы что прочитали в последнее время? Вы же не только пишете, но и читаете.
Я читаю, причем
не считая коллег.
Да, я читаю одновременно, как правило, несколько книг. Такая у меня, не знаю, дурная привычка или не дурная. Но проблема в чем? В том, что я сейчас пишу, я в последнее время постоянно пишу что-нибудь. А вот, и так как я пишу сейчас историческую вещь, то без материальной части, как у нас говорят, не обойтись. То есть мне приходится очень много читать литературы, связанные с историческим периодом, с этим, с 13 веком. Кроме того, я всегда читаю такие журналы, как «Дилетант», как «Машины и механизмы», «Популярная механика», это «Наука и жизнь». То есть так называемый нонфикшн довольно-таки большую долю занимает в моем чтении. Есть ряд книг, которые перечитываю. Это, наверное, не совсем правильно с точки зрения рационального использования времени, да? Но есть некоторые книги, которые перечитываю буквально каждый год. Вот, но они меня как бы дают мне силы, эти книги. Ну, например, я Михаила Успенского обожаю, да, к сожалению, покойного нашего, ну, великого, я считаю, фантаста нового времени. Я часто перечитываю Стругацких, вот, там тоже «Далекую радугу», которая, как мне кажется, недооценена, потому что для меня «Далекая радуга» Стругацких – это вообще самая сильная в них книга. Ну, вот мне так кажется. Да. Нигута, Хайнлайна, классиков тех же. Вот недавно пришлось сделать передачу о Льве Николаевиче Толстом, как раз была годовщина выхода романа «Анна Каренина». Ну, пришлось Анну Каренину по диагонали перечитывать.
И вот, за что зацепились в процессе этой диагонали?
Ну, у меня была конкретная задача. Я должен был рассказать зрителям о том, какие места в Санкт-Петербурге соответствуют роману «Анна Каренина». А Лев Николаевич ведь ни одного адреса не указал, естественно. Да? То есть приходилось додумывать, да, фантазировать. Читать второй слой, чтобы понять, где что. Я на самом деле нашел такие места.
Здорово,
ну, да. Я сам был удивлен, честное слово. Вот. Причем, получается, что я, в общем-то, это придумал, по большому счету, додумал, да? Угу. А когда мы уже на это место пришли со съемочной группой, оказалось, что действительно ведь многое соответствует. Там вот то же место, например, где проходили балы, там, вот мы нашли особняк княгини Гагариной, угу. Решили, что, в общем-то, угу. То самое место и было, нашли. Ну, много чего еще там, в общем-то, обнаружили. То есть интересно было. То есть читаю, конечно же, много, читаю достаточно так вот не системно, беспорядочно, потому что это у меня с 5 лет. То есть я крайне несистемно читаю. То есть все подряд, всеядно и несколько книг одновременно. Что, наверное, нехорошо.
Очень хорошо.
Я думаю, что да? Характерно хорошо, для да. большинства из нашего
читающих
круга,
людей, да.
И, надеюсь, подрастающего поколения тоже. Они не только в интернете читают все подряд, они просто читают все подряд. И что-то, конечно, для себя оставляют, но насколько хорошее, это уже зависит от, наверное, нас и от нашего примера, и от того, что мы говорим, как себя ведем, и что пишем, и тоже, что берем с полки почитать. Правильно Светлана нашла, да, ну, этот роман, но кто-то его туда поставил, да. То есть кто-то уже сформировал свой вкус, и досталось вам, и достанется еще, если вы, естественно, никуда не денете эту книгу. Я думаю, вы-то как раз никуда не денете. Потому что мне, например, всегда очень больно наблюдать, когда идешь по нашему городу, и где-нибудь возле помойки лежит чья-нибудь домашняя библиотека. Это все, это сердце кровью обливается. Что можешь, несешь на себе, что не можешь, звонишь друзьям, даешь адрес помойки и караулишь, чтобы не выбросили и не испортили.
Да, я в свое время так для себя открыла Бориса Житкова. Вышли погулять, еще дети были маленькие, вышли погулять, и тоже лежат книжки, ну, очень потрёпанные. Ну и все, которые есть, опять же, классика детская. Но я там нашла книжку Бориса Житкова, и я увлеклась. То есть я название сейчас не помню, от лица 5-летнего мальчика «Путешествие там по стране». Написано очень живо, и даже взрослый человек, вот я читала с удовольствием, и детям своим прочитала, естественно.
Ну, я
очень рада. То есть хорошо, что люди не в саму помойку кидают,
да,
а
вот
рядом.
Да, здесь у людей еще срабатывает немножко. Они все-таки надеются, что кому-то пригодится. В парадных часто оставляют, на почтовых ящиках, на подоконниках. Кому
я на остановке
надо, да.
Нашла тоже книжку однажды Генриха Сенкевича тоже.
Сенкевича выбросить?
Да.
А может, нет, может, Буккроссин такой был?
Ну, может быть, кто-нибудь забыл.
Нет, там не одна книжка. Нет, дело в том, там не одна книжка была, но вот Генриха Сенкевича я забрала с собой, конечно. Угу. Тоже это было радостное очень событие для меня.
Нет, это замечательно. Вот когда приходится делать новые
приходят,
полки в доме под книги, это
книги
всегда так
к человеку
работает.
Приходят иногда сами.
Да, и уходят. Я сколько не подписывала, зареклась уже кому-нибудь свои книги в руки давать.
Что, а у нас, кстати,
что подписано, что нет.
Кстати сказать, да, у нас печальная история с Кингом была. Предыстория была такая, я про Андрея сейчас скажу такой, ну, он не знал просто Кинга. Мы зашли когда-то, очень молодые, зашли в гости к его товарищу, я увидела у товарища на полке 4-томник Кинга. Я сказала: «О, Кинг!» Андрей сказал: «Да ладно, да это же, да что это, ужастики, все это неинтересно». Ну, ладно. Через какое-то время мои родственники дальние уезжали в Израиль, продавали книги, и нам досталось, они собирали как раз Кинга, и там было уже томов, наверное, ну, больше 10, не помню, где-то 15 томов. И Андрей начал читать, и теперь он самый такой ярый поклонник Кинга, он прочитал, наверное, все книги, ну, если это возможно. Вот. И, конечно, я ему напоминаю эту историю, говорю: «А как ты вот тогда так сказал?» Нет, я не помню, такого не было, я такого не говорил.
Теперь уже, конечно, не признается.
Да, не настаиваю. Но Кинг, он... А, к вопросу о том, что книги зачитывают, тогда было очень печально. То есть вот несколько там вот хороших книг из этой подборки у нас от нас ушли. Это вот очень всегда обидно бывает.
Обидно не то слово.
Еще была история 2-3, наверное, когда тоже какие-то книжки я читала на работе. Ну, например, там «Не отпускай меня» книжка. Сначала я посмотрела кино, японский автор, ну, он в Англии, по-моему, живет или жил. И попалась мне эта книжка, и я ее прочитала, и так она мне понравилась, мягкой обложки, то есть ничего особенного. Андрей говорит: «Не продавай». А он взял и выложил ее в продажу.
И люди нашли.
Не то чтобы нашли, то есть человек, он очень-то и не очень-то знал эту книжку. Она говорит: «Наверное, я возьму». Она маленькая, причем в распродажу он положил. И тут вот профессионализм вступил в схватку жесточайшую в моей душе.
С личными интересами.
С личными интересами. В общем-то, он победил. Я не знаю, права я или нет, что я ее продала. Ну, она мне говорит: «Не волнуйся, я вам принесу ее, прочитаю, принесу». Она ее не принесла. Я по этой книжке скучаю до сих пор. То есть есть книги, которые вот жалко действительно, когда они теряются.
Да. Я помню, у меня был Грэм Грин в совершенно замечательном переводе. Меня его тоже зачитали. И залили кофе, когда читали, и сказали, мы тебе точно такой же, только новый принесем. Принесли, но это был совершенно другой перевод, и я до сих пор его с полки не снимаю, не хочу.
Ну да.
Я хочу тот. А такого больше нет.
Надо искать.
Надо.
На остановках.
Не все сразу. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете послать сообщение на сайте teos.fm и обратиться к нам в Вайбере или в WhatsApp по телефону плюс 7 977 850 0996. Мы сейчас попросим Тимура прочитать что-нибудь из того, что он написал для детей, чтобы люди понимали, как это сейчас происходит. Мы всем знаем классику, а теперь немножечко узнаем то, чему предстоит стать классикой.
Нет, конечно, звучит очень лестно для меня.
Ну, я иногда люблю так сказать.
Вот я вернусь к своей любимой героине, к Капельке, вот той самой книге, которая предназначена для дошколят, для самых маленьких, для которых писать там труднее всего. Чтобы заинтересовать, и при этом, чтобы это было и познавательно, и
еще и правильным языком, понятным детям, но не упрощенным.
Да, да, потому что сюканье никакое недопустимое, ребенок уже лет с 3-4, он себя осознает взрослым самостоятельным. Поэтому вот я прочту небольшой отрывок. Это то, что еще не опубликовано.
Нам сегодня везет.
Приоткроем завесу тайны. Ну, как я уже говорил, да, Капелька, она путешествует, у нее друзья, происходят всякие разные с ней события, приключения, она во время этих приключений, событий, так вот, ненароком узнает какие-то новые вещи для себя, открытия происходят. И вот из третьей книги, которая будет рассказывать о ее глубоководных приключениях, вот небольшой такой отрывочек. «Ах, как весело было водяным жителям!» Капелька придумала играть в прятки. Премудрый пескарь затаился в норке под обрывом. Стайка серебристых рыбок притворилась льдинкой. А хитрый головастик укрылся во рту у папы лягушки. Только солнечный зайчик перепутал правила игры. Хохоча прыгал по волнам и кричал: «Попробуй, догони-ка меня! Ха-ха-ха!» Капелька объяснила ему: «Зайчик, мы же играем в прятки, а не в догонялки. Ты должен спрятаться, а не убегать». Тут солнце зашло за тучу, и солнечный зайчик спрятался так, что его никто не смог найти до самого вечера. Капелька закрыла глаза, досчитала до 100 и прикричала: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата». И пошла разыскивать друзей. Очень скоро она увидела большого черного рака, который прикрыл свои шарики глаза на длинных стебельках клешнями, и подумал, что если он никого не видит, то его невозможно увидеть. «Попался!» – обрадовалась Капелька. «Теперь твоя очередь водить». Рак вздохнул и начал медленно считать. «Раз, потом еще раз. Это 3 или 2. Вот ведь забыл совсем. Потом 4. Потом зеленый. Нет, зеленый – это не число, а вкус или цвет». Рак был большим путаником. Капелька стремительно убегала на глубину, чтобы спрятаться там, в укромном местечке, и вдруг... «Ой!» – сказала Капелька. Она встретила удивительное существо с огромной металлической головой, руками в толстых перчатках и ногами в тяжелых ботинках со свинцовыми подошвами. На поверхность от головы загадочного монстра тянулась толстая веревка. Существо медленно шло по дну, преодолевая тяжесть своей странной одежды и сопротивление воды. «Что за чудовище?» – прошептала наша героиня и подбодрила себя. «Надо подплыть поближе и посмотреть. Не трусь, Капелька, ты ведь смелая». Капелька осторожно приблизилась и разглядела, что на голове чудовища имеется окошко спереди. Заглянув туда, она увидела... Ого! Она увидела лицо с густыми бровями, толстым носом и пышными усами. «Какой ужас!» – закричала Капелька. «Напали на человека, засунули в странный костюм, напялили ему на голову тяжелую железяку, а чтобы он не сбежал, привязали толстой веревкой. Спасите, помогите!» И Капелька бросилась на поверхность, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. А там плавал катер с надписью на борту «Подводные работы». веселые люди в полосатых тельняшках рассмеялись и успокоили. «Не переживай, капелька, это наш лучший водолаз Петрович. И никто его не заставлял. Он сам надел на себя водолазный костюм и тяжелый шлем, потому что на глубине очень большое давление». Люди, ныряя вблизи от поверхности, используют маску и дыхательную трубку или акваланг, кислородные баллоны. А на больших глубинах без такого серьезного снаряжения, как у Петровича, не обойтись. «А зачем его тогда толстой веревкой привязали?» – недоверчиво спросила капелька. «Это не веревка», – объяснили коллеги Петровича, – «а специальный шланг. По нему подается воздух для дыхания. Ведь мы не в подводные обитатели, которые дышат пузырьками воздуха, растворенными в воде, и в этом им помогают жабры. А у людей жабр нет. И еще в этом шланге спрятан телефонный провод, чтобы разговаривать с водолазом». «Какие люди все-таки молодцы», – подумала капелька. «Вот нет у них от природы жабер, а они придумали и сделали водолазный костюм, чтобы плавать под водой, будто рыбы». «А зачем Петровичу спускаться в такое опасное путешествие на глубину?» – спросила капелька. «Ведь там темно, холодно и чудовищное давление. Ему не страшно?» «Ну что ты, водолазы идут самые сильные и смелые. А под водой есть много разных дел. Мы изучаем морские глубины, ремонтируем всякие сооружения, находим и поднимаем на поверхность затонувшие корабли». «О, это очень важно», – обрадовалась капелька. «Есть у меня один знакомый корабль, который давно лежит на дне, потому что его потопили во время войны. Ему там очень грустно и одиноко. Хорошо бы ему помочь». Но это уже другая история.
Вот на самом интересном месте, да.
А специально, да, для того, чтобы читали книги, понимаете.
Да, ну, мы люди замечательные существа, хоть и жабер нет. Светлана, пожалуйста.
А я что хотела рассказать еще, что я занимаюсь с детьми. Мигрантами, да. Русским языком.
Вот это очень интересный опыт.
Да, если как бы можно, я в двух словах расскажу.
В двух словах обязательно.
Да, мы занимаемся с ним русским языком, очень много там придумываю, плюс ко всему читаю им книжки. Ну, как я вот своим детям, пока они маленькие были,
дети,
читала.
Дети, чьи родители приехали
дети мигрантов,
из других стран.
Да, чтобы они чувствовали себя свободно.
Дети практически не говорят
по-русски. Нет, но они учатся в русских школах, но, естественно, делают ошибки. Естественно, их дразнят, и чтобы они как бы чувствовали себя более свободно, конечно, ну, чем лучше человек говорит по-русски, угу. тем ему свободнее общаться.
Ну, и знает
можно.
Какие-то нюансы языка, да.
И,
без, да.
И чтобы обид там не было никаких. Вот, и я им читаю книжки, и я к чему это все рассказываю?
Что надо взять у тебя книжки?
Да, дело в том, что я им, мне кажется, уже, ну не то, что почти все, конечно, это невозможно прочитать, но урок короткий, я работаю раз в неделю по часу, но все равно уже много прочитала рассказов там о Драгунском, я думаю, ну когда был Драгунский, когда жил Носов? А современных рассказов я им не читаю, поэтому, Тимур, я хотела бы попросить вас взять ее, чтобы я им почитала эти рассказы. И они и познавательные,
да.
И я слышу этот текст, и их ушами они оценят.
Ну, договорились.
То есть я хотела бы их порадовать, да.
Какая полезная радиопередача. Ведь на ваших глазах состоялась договоренность между писателем и книготорговцем.
Да-да.
И преподавателем у детей. Прекрасно.
Я чувствую,
для чего,
что
для
да,
чего
наша
я
передача
работаю?
Уже оказалась полезной. Вот. Ну, на самом деле, это очень хорошо. И я бы хотела, вот нам осталось не так много времени до завершения, чтобы каждый из вас подумал и сформулировал, может быть, какие-то выводы или рекомендации. Вот действительно, какими будут нынешние маленькие читатели, может быть, тоже будущие писатели, если сейчас для них пишем мы и читаем им мы. Вот что бы мы могли предложить, порекомендовать этим маленьким читателям?
Чтобы они читали, что
да,
мы можем
конечно,
порекомендовать.
Да.
Конечно, вот об этом же был разговор, о том, что мультфильмы, фильмы, комиксы – это все прекрасно. Но когда ребенку дается готовая картинка, ему не приходится напрягаться, его голова не так работает, он только видит картинку. Когда ребенок читает и представляет себе картинку, здесь задействованы уже все отделы головного мозга. То есть чтение очень важно и полезно для развития будущего человека. Ну а второй момент, все зависит от семьи. Если дома читают, то и ребенок будет читать. Это однозначно так.
Ну, я хочу добавить, что надо, чтобы родители читали детям, как можно дольше. То есть нельзя сказать, вот ты ребенок, тебе 7 лет, ты научился читать, бери книгу и читай. Настроение у ребенка, я думаю, испортится, потому что тяжело все равно читать, ну, любую книгу. Простую, может быть, можно, любую книгу тяжело. Если читает родитель, он может объяснить какой-то непонятный момент, он может обратить внимание ребенка на какую-то интересную подробность. Они могут обсуждать, то есть это общение родителя и ребенка, и это привлечение ребенка к тому, что потом он поймет, как читать книгу. Тоже будет что-то выделять, что-то ему будет больше нравиться, что-то меньше. Но так или иначе, ему будет интересно брать книгу с полки и окунаться в миры, которых, может быть, и не существует на свете, но очень интересных.
Ну, если они уже есть в книге, то наверняка они существуют в каком-то там измерении. Вот. На самом деле получается, что не так много читающих людей, которые могли бы действительно привить вот этот вкус, привить вот эту, может быть, даже потребность в жизни для ребенка именно читать. Но, тем не менее, нам повезло, мы живем в прекрасном городе, где, если заходишь в общественный транспорт, ну, практически кто-то что-то читает. В 90% случаев.
И дети читают.
Да, и дети, и с детьми, и в электронной форме, и
бумажные носители. Я даже делаю фотографии время от времени. Ну, всегда боюсь, что будут ругаться, но у меня такое умиление, когда ребенок едет, читает Гоголя, вот это было вчера в электричке, это очень приятно. Ну, не ребенок, в смысле, как бы подросток.
Я видела ребёнка с Лермонтовым, это тоже прекрасно.
С Лермонтовым, да. И причем уже и прошли ведь все экзамены, вроде бы, как казалось бы.
Да, то есть это очень...
То есть это уже для души получается, да.
Вот. А для души, вот для себя, что бы вы могли пожелать в области чтения, литературы?
Я бы для себя могла пожелать, чтобы я не останавливалась, не ленилась, не отвлекалась на интернет, а все-таки...
Еще один толстый роман с полки.
Хороший. Нет, дело в том, что хороший роман, потому что скучный роман читать я бы себе не пожелала. Может быть, он, конечно, прекрасен и полезен, но роман, который интересен...
Новое открытие. Для себя.
Да, то есть им живешь какое-то время, и потом так жалко, когда все заканчивается, и хочется и дочитать, вроде бы, скорее. И очень жаль, что он заканчивается. И вот, в общем, такое чувство, которое я бы и другим бы пожелала испытать.
Замечательно. Тимур?
Ну, а я бы порадовался за нас, за всех, потому что я старше вас всех здесь. Я помню времена, когда все книжные магазины были забиты книгами, которые никто не читает.
Для слушателей звучит, что ты уже очень старый, но на самом деле
Да. Ну, не важно. То есть я помню времена, когда книжные магазины были забиты книгами, которые никто не читает, а те книги, которые хотелось бы прочесть, было невозможно достать. И сдавали макулатуру, например, 20 килограммов макулатуры в обмен на талончик, чтобы возможность была купить книгу, мы в эту макулатуру даже трамвайные билеты складывали. То есть настолько все это было жестко, да. Сейчас совершенно другие времена. Есть возможность покупать то, что вы хотите, поэтому я за нас, за всех рад. И есть электронные книги, когда можно библиотеку с собой в кармане унести и в транспорте читать. Это очень удобно. Поэтому просто вот всех я поздравляю с тем, что такие времена настали.
Получается, что мы живем с вами в благословенные времена, скажу таким немножко церковным языком. Ну, любая церковь – это народ книги, да, и поэтому к книгам мы относимся трепетно. Соответственно, все, что мы можем пожелать нашим слушателям, действительно, это читать. Читать то, что вдохновляет, то, что дарит новые миры, новые открытия, новые предвкушения. И, может быть, это как-то изменит не просто ваше будущее, но и повлияет на будущее всех грядущих поколений. Правильно Тимур сказал в самом начале, что, может быть, издательство думает о будущем, но я думаю, каждый из нас должен думать о таком будущем и для собственных детей, и для детей своих родных, знакомых, соседей, и просто для тех детишек, которые заходят в книжную лавочку для больших и маленьких, и там их встречает замечательная Светлана или не менее замечательный Андрей, и что-то такое интересное рекомендуют, потому что действительно знают, что такое хорошо. Ну, надеюсь, еще не знаю, что такое плохо. Вот, но что такое хорошо, точно могут порекомендовать. И то же самое, если мы говорим с писателями, такими как Тимур Максютов, то вы услышите только самое замечательное, разумное, доброе, вечное и интересного вам общения, интересного чтения. Мы с вами были на Лютеранской волне. Всего вам самого замечательного. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.